Однажды Бог позвал пророка Илью к себе на гору. А когда тот туда пришел, Бог его спросил: ты чего пришел? Вот некий же подобный вопрос, на который не нужно давать ответ, потому что вы все богословы, вы ответ, конечно же, скажете сразу правильный. А просто вот вопрос, может, он и риторически звучать будет, но тем не менее, чтобы как-то нам внутрь себя заглянуть. Зачем мы с вами сюда пришли? Еще раз повторяю, ответ не нужно давать, потому что вы знаете, как ответ правильно дать. Внутри самого себя подумайте, поразмыслите, что я ожидаю здесь. Это очень важно, друзья мои. Но это так, это просто, как, воспримите как некое пророческое действие, как возможность, чтобы настроиться, чтобы принять то, что Бог желает нам дать. Потому что ведь очень важно, чтобы человек был способен воспринимать. Правда ведь, друзья мои? Потому что бывает так, что Бог говорит, а люди не слышат, не принимают. Ну, по разным причинам. В обиде своей какой-то закрылись. Или огорчены печалью настолько сильно, что вот все остальное заслонено. Это неправильно. Придя в Дом Божий, в присутствие Господне, очень важно вот нам настроить себя, чтобы Господь говорил к нам, наш дух. Но прежде чем мы, собственно, перейдем к посланию, я очень рад поприветствовать Божьих служителей, которые здесь у нас. Пастор Руслан с супругой Татьяной, с Верещагина, Пермский край. Слава Господу за вас. Вот. Пастор Алексей с супругой Натальей из Сарапула. Приветствуем вас, слава Господу. У нас еще есть благословенные пермяки. Светлана к нам в гости приехала. Кто-то еще, может, есть у нас из других населенных пунктов, городов? Есть кто-то у нас, кто не из Ижевска сегодня в собрании? Вот, слава Господу, с Шарканского района, благословенные наши братья и сестры. Вообще замечательно, когда у нас такая большая семья, правда ведь, братья и сестры? Вы знаете, для меня было таким огромнейшим просто свидетельством. Огромнейшим свидетельством. Однажды я ехал с Владивостока до Перми своим ходом. Ну, в смысле, на машине, за рулем. Там, ну, много там ехать надо. Вот. И я был просто, знаете, это было такое огромное свидетельство и потрясение одновременно. Практически в каждом населенном пункте, который мы проезжали, была наша церковь. Церковь христиан веры евангельской. Это для меня просто огромнейшее было вдохновение. Нам иногда кажется, что вот особенно когда еще вот эта вся, как сказать, в средствах массовой информации, там, что вот там протестанты, как бы вот это не совсем популярная там религия, нам иногда кажется, что мы какие-то вот, ну, как бы замкнутые. На самом деле нет. Наша семья очень большая, много церквей, много людей, верующих в Господа Иисуса Христа, подобным же образом, как мы сами верим. Поэтому у нас большая, прекрасная семья, и как замечательно, что мы с разных городов, с разных населенных пунктов вместе можем служить Господу Иисусу Христу. Вот у нас с вами сегодня служение фактически вот только началось, да, час назад, а на Дальнем Востоке они уже спать готовятся, да, вечер уже у них. А в то время, когда мы с вами спали, они начали славить Христа, начали поклоняться Господу. И так вот эта волна поклонения с Владивостока и вот до Калининграда, да, и мы с вами, каждый из нас, мы вот эту эстафету берем, и поэтому наша страна почти круглосуточно прославляет Господа. И это просто классно, суперски. Аллилуйя! Помолимся. Господь наш и Бог наш, мы пришли в Твой дом, потому что нам нужно от Тебя Слово. Нам нужно, чтобы Ты проговорил в наш дух, в наше сердце, потому что тогда, когда Твой глагол, он приходит в наш дух, мы созидаемся, мы получаем от Тебя силы, мы получаем уверенность. Господь Бог мой, когда Твое Слово, вовремя сказанное, приходит в наш дух, в наше сердце, то даже наши препятствия и сложности, с которыми мы сталкиваемся, они не будут такими страшными, потому что Ты укрепил нас, Ты подкрепил нас, дал нам Слово Свое, утешил нас. Господь, я молю Тебя, научи нас смотреть на все происходящее в нашей жизни через Твое Слово. Научи нас смотреть глазами вечности, потому что Земля и все дела на ней рано или поздно подойдут к концу. Сгорят, мой царь и мой Бог. Наши нынешние какие-то временные страдания, они ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Потому что ты желаешь нас ввести в эту славу. Каждого, Господь Божий, желаешь ввести и благословить. Я молю Тебя, пусть сегодня Слово Твое будет Словом и пророческим, и учительным, Господь, и назидающим во имя Иисуса Христа, дабы нам, Господь Божий, всею полнотою Твоего Слова насытиться, мой Царь и мой Бог. Благодарю Тебя за эту привилегию находиться в Твоем доме, поклоняться Тебе, Господь Божий. Спасибо Тебе, что Ты устроил это время служения для того, чтобы нам, Господь Бог мой, подняться, для того, чтобы нам, Господь Божий, принять от Тебя эту благодать. Спасибо Тебе за все. Да будет имя Твое прославлено в это благословенное время, в день воскресный, ибо Ты достоин всей хвалы и всей славы во веки веков. Аминь и аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Вы знаете, в свое время, много лет назад, когда я только уверовал в Иисуса Христа и только стал вот ходить в церковь, у меня была, зависть, но это же не красивое слово зависть, да, но, белая зависть, не черная. В хорошем смысле, ревность, вот, наверное, правильнее будет сказать. Ревность, что вот повезло же людям каким-то. Например, апостолам повезло же им, да? С Иисусом ходили, да, или там не только апостолы, а которые рядом с ними там находились. Что вот повезло же людям, родились они именно в Палестине, именно в первом веке, были свидетелями тому, что Иисус Христос вот проповедовал там, исцелял больных, умер и воскрес, и потом явился, да, более нежели 500 братьям одновременно, да. Вот повезло же людям вот так вот в жизни. Или там, герои Библии, которых мы все сами знаем, которых мы сами читаем, да, такие как там Авраам, Моисей, там, Давид, Соломон, там, и перечислять же можно много, да, там, когда апостол Павел в послании к евреям перечисляет всех этих мужей и жен веры, да, он говорит, что у меня не достает времени даже перечислить их всех, которые там прогоняли полки чужих, там и так далее, и так далее. И вот когда ты об этом, на этих людей смотришь, на людей великих, на людей, достигших определенных вещей, и потом смотришь на себя, на свою жизнь, и вот какая-то такая вот, не то чтобы депрессия, но как-то такой комплекс какой-то приходит. И, возлюбленные, сегодня... И я верю, что это желание от Господа, это слово, которое Господь мне еще вот вчера вложил в мое сердце, в мой дух, говорить к вам, поднимая вашу самооценку, чтобы каждый из вас вы принимали от Бога Божью судьбу, вашу жизнь, для того, чтобы вам сегодня понимать, что ваша судьба и ваша жизнь, она самая лучшая, сотворена Господом, и вопрос заключается только в том, согласитесь ли вы с этой судьбой. Согласитесь ли вы делать шаги в ту сторону, куда Господь желает вас вести? Потому что здесь, к сожалению, заключается самая большая проблема. Что Бог свою судьбу для нас приготовил, что Он сделал для нас все то необходимое, чтобы нам быть благословенным народом. Но мы с вами далеко не всегда делаем то, что от нас зависит. Я всегда говорю о том, что в жизни человека... вот в его путешествии по жизни, есть то, что делает в его жизни Бог, а есть то, что человек должен сделать сам. Из этих двух составляющих, собственно, вот он успех и формируется. То есть то, что Бог делает, Он устраивает нашу жизнь, да, Он устраивает определенные события, на которые мы с вами, в свою очередь, как люди, как человеки, должны реагировать. И в зависимости от того, как мы отреагируем, как мы поступим, будет и складываться наша жизнь. Я еще раз хочу сказать тебе, дорогому человек, Бог приготовил для тебя удивительную, прекрасную судьбу. Вопрос заключается в том, согласишься ли ты с этим или нет. Примешь ты это или нет. Кстати, между прочим, судьба от Бога, великая и прекрасная судьба, она не измеряется человеческими мерками. Потому что в большинстве своем, почему-то, Люди думают, что счастливый человек – это тот, который богатый, например, у которого все есть, там, родился в семье олигархов, там, например, или там, в царской семье. Друзья мои, ну далеко не все богатые люди счастливые. Это правда. Далеко не все люди влиятельные, которые мы смотрим, они там где-то вот какой-то властью обладают. Они не обязательно, что они могут быть счастливыми. И наоборот, мы можем встретить как раз, ну, противоположную картину. Можем встретить миллионера, который несчастен, и дворника, который счастливый. Почему? Потому что твое счастье находится в твоей судьбе, в судьбе от Господа, которую Он приготовил для тебя, которую Он желает, чтобы ты принял в свой дух, в свое сердце. Вопрос заключается в том, согласишься ты с этим или нет. Будешь поступательно двигаться в этом направлении? Или, ну, так и будешь думать, что может быть счастье, как там в песне, счастье вдруг постучалось в двери, да? Неужели ты ко мне? Верю и не верю. То есть вот если мы будем ждать, пока счастье постучится в двери, то кто его знает? Иисус стучится каждый день для того, чтобы нам откликнуться на Его призыв. Я прочитаю вам несколько мест Священного Писания, и мне бы хотелось задать вам вопрос. Вопрос, что объединяет все эти места Писания? Что в них вот общее? Ну, начнем с Евангелия Матфея, главы номер 7. Евангелие Матфея, глава номер 7. С 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Послание апостола Иакова, 1 глава, 23 стих и ниже. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Евангелие Луки, святое благовествование, Евангелие Луки, глава номер 8, стихи с 19 и ниже. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ: матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Еще одно место из Евангелия Луки, в главе номер 11, стихи номер 27-28. «Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие. А он сказал: блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». И думаю, что подобных мест Писания можно еще много привести. Вот мы с вами прочитали 4 отрывка из Святого Евангелия, из Нового Завета. Что объединяет все эти отрывки? как-то вы не уверены. Что объединяет? Слушать и исполнять мы научились. Это вот я уверен 100%. Со скрипом, с несогласием, еще, но слушать таки мы научились. Вот исполнять пока не очень. Проблема в этом. Но именно здесь, возлюбленные, именно здесь заложено все то необходимое от Бога для того, чтобы тебе, собственно, и стать тем человеком, которым ты хочешь, может быть, быть. К которому ты стремишься, к тому идеалу счастья, к тому идеалу блаженства, с которым ты сталкиваешься. Бог сделал свою часть для нас. Он дал глагол свой, то есть Он дал руководство к действию. Теперь наша задача послушаться и исполнить. И, к сожалению, именно здесь... В части исполнения заключается самая большая проблема. Самая большая трудность заключается в том, чтобы исполнить то, что Бог тебе говорит. Исполнить Его Слово, откликнуться на этот призыв, согласиться с волей Божьей. Потому что здесь, к сожалению, мы и сталкиваемся с этой самой большой проблемой. Потому что вроде бы мы понимаем, что для того, чтобы нам жить счастливой, благословенной жизнью, нам надо вот в другую категорию переходить. А когда мы понимаем, что за этим следует определенное послушание Слову Божьему, в исполнении определенных заповедей каких-то, то мы сталкиваемся с трудностью внутри самих себя. Потому что надо же делать, а сил сделать нету. Растеряли где-то силы. Вот в книге Даниила, там интересная мысль проходит, или Даниил пророческое слово говорит свое. Это в 11 главе. Даниил пророчествует, или вернее Господь начинает говорить Даниилу в своем пророческом слове о том, что ждет человечество в ближайшее время. Да? И мы с вами, кстати, живем именно в то время, когда, собственно, книга пророка Даниила, она вот является той, которая исполняется. И вот он говорит о пришествии Антихриста, о пришествии того, кто... вместе со своим приходом будет производить определенные чудеса и так далее, и поступающих нечестиво против завета этот антихрист привлечет к себе. Поэтому, возлюбленные, для того, чтобы нам не оказаться обманутыми, и чтобы мы не впали в искушение, не стали на сторону антихриста, нам против завета нечестиво поступать сегодня нельзя. Нам нужно соблюдать Божьи заповеди, соблюдать Божье Слово, быть людьми, для которых Божья заповедь о завете, она является больше, чем все наши какие-то желания. К сожалению, многие христиане сегодня очень либеральны, очень либеральны. Они вроде и в Бога верят, как вот Никита сегодня замечательно сказал, вроде и в Бога верят, и одновременно еще в какого-то Бога верят. Есть еще какие-то идолы в их жизни, какие-то культы, которым они поклоняются, причем они даже не думают, что здесь есть какая-то проблема, думают, что ну ничего страшного. Поступающих нечестиво против завета, антихрист может привлечь к себе лестью и, к сожалению, преуспеет в этом. Но 32 стих говорит, вторая половина этого стиха. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Заметьте, что пророк Даниил, он говорит о вот этих о двух словах, которые друг без друга, они не будут эффективны. Усилятся, чтобы действовать, я бы так сказал. Усиление бездействия лишено всякого смысла. Сколько бы ты ни усилился, сколько бы ты ни молился, если это не выльется в определенный поступок, в определенное деяние в твоей жизни, ничего не поменяется. Действие без силы Божьей обречено на провал. Потому Иисус Христос в Деяниях апостолов, в первой главе, когда Он дает последнее наставление своим ученикам, Он уже уходит на небо, все, уже прощание с учениками настает. Он дает им последнее наставление и говорит в 8 стихе, вы примете силу. О, друзья мои, кто хочет силу принять? О, это классно. Всем нам хочется силы. Для чего? Следующий вопрос. Хо, я бы порвал соседа. Или там, не знаю, огонь бы свел с неба там еще на кого-нибудь там. Мне бы силушки бы только. Ох бы отведали бы они силушки богатырской. Для чего сила? Иисус Христос четко и ясно говорит в Деянии апостолов. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, чтобы стать мне свидетелями. Вот для чего вы примете силу. Не для каких-то своих желаний, не для каких-то, может быть, своих вожделений, не для своих мечтаний. Вы примете силу, чтобы действовать по моей воле, чтобы совершить то, для чего я вас призвал, чтобы стать моими свидетелями. И парадокс заключается, знаете, в чем? В том, что именно это и делает нас счастливыми людьми. Когда мы живем по воле сотворившего нас, когда мы живем по воле Бога, который для нас определил самую лучшую судьбу, мы по-настоящему счастливые люди. Но для этого нам нужно согласиться и действовать согласно Божьего Слова. Поступать по заповедям Господним. Быть послушным Богу в тех ситуациях, когда мы видим, что нам нужно делать и куда идти, и какие действия предпринять. Вы знаете, друзья мои, Иисус Христос сказал однажды фразу, обращаясь к ученикам своим. Он сказал такую фразу. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Ибо жатвы много, делателей мало. У меня такое чувство, что эти слова он говорил вчера. Не в первом веке, а вчера. Потому что и до сегодняшнего дня у Бога дефицит. В том числе и в нашем лице, лице людей, находящихся здесь, верующих в Бога. Дефицит в делателях. Людей, которые реально будут делать для Бога. И одновременно с этим будут становиться людьми Божьей судьбы. Людьми Божьей воли. И получать от этого удовлетворение и радоваться от этого, вот, что я исполняю Божью волю. Но до сих пор сегодня у Бога в таких людях дефицит. Не можем мы с вами порой согласиться с тем, что Господь, мне нужно ответить на то, что ты мне говоришь. Пойти за тобою. Сделать этот шаг. Мы смотрим на Авраама и завидуем ему. Вот повезло Аврааму. Как же ему повезло. Вот выпал ему счастливый лотерейный билет. Или там, может, не на Авраама, а на своего соседа смотрим. И думаем, что как же соседу так повезло, почему так жизнь у него удачно складывается, почему все у него так вот хорошо, почему у меня-то вот не так, как хотелось бы. Знаете, возлюбленные, всякая жизнь человека, которая вот перед нашими глазами, на которую мы смотрим с вами, да, это лишь только верхушечка. Вот мы смотрим на жизнь человека, нас окружающих. Вот в данный момент все вы смотрите на меня. Вы видите только вот маленькую часть моей жизни. В данный момент за кафедрой проповедующего Божье Слово. Остальная часть, подводная, невидимая часть, она определяет мое внешнее состояние сегодня. И когда мы видим человека, какого бы ни было, мы видим только внешнюю часть, но внутренняя часть, она всегда больше. И она определяет, где человек сегодня, в каком он состоянии, чего он достиг. Когда Бог позвал Авраама, вот мы завидуем вроде бы Аврааму, вот повезло Аврааму, другом Божьим назван. Эх, меня бы Бог назвал другом. Хотя Иисус нас всех назвал друзьями. Помните, в Евангелии Иоанна 15 главе Иисус четко говорит, я уже не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Он уже нас назвал друзьями. Не все только мы стали друзьями Иисусу. Он-то стал для нас другом, а мы пока еще не все стали друзьями у Него. Так вот Авраам, когда я читаю про Авраама, я думаю, слушай, если бы сегодня как-то вот Бог попытался бы найти среди нас подобного Авраама, или Авраама тогда еще, ну не знаю, кто бы согласился на такие условия. Приходит Бог к Аврааму, говорит, Авраам, вставай, выходи из дома родства твоего, в землю, которую тебе укажу. Я произведу от тебя народ великий. И как бы все на этом. А дальше действие за Авраамом. Сделает он шаг этот или не сделает? Согласится или не согласится? Примет условия, которые Бог дал, или откажется от них? Так то же самое происходит и сегодня. Вот мне интересно, я не прошу дать ответ, просто подумайте, попытайтесь себя вот, ну, отождествить или как бы вот, ну, подумать, что вы Авраам, даже если вы сестра. Вы Авраам, как сказать? Хотел сказать Авраам, я думаю, не совсем гармонично будет звучать. Ну, что-то как на вроде Авраам, только женского рода. Не Сара именно, а Авраам. То есть, вот Авраамка, Авраам, ну, получше вроде. Авраамичка. Ну, неважно, Авраамочка. О, это уже, да, видите, постепенно трансформировалось в такое красивое имя. Авраамочка. Так вот, вот Бог говорит вам, в буквальном смысле, вставай, выходи из дома родства твоего в землю, которую я тебе укажу. И я произведу от тебя народ великий. Кто бы из нас встал бы и пошел? О, слава Богу, стран жало, Господь видит тебя. Вообще, на самом деле, это непростое решение. Потому что встать, куда-то идти из дома, из насиженного места, и идти куда-то, куда вот, как бы тебе гарантий-то никаких не дали, кроме того, что от тебя народ произойдет великий. Ни денег не пообещали, ни соцстрахования, ни пенсии, вообще ничего. И то, что сегодня отличает Авраама от многих других людей, заключается в том, что он таки пошел. И то же самое сегодня Бог смотрит на нашу судьбу, на нашу жизнь. Он говорит: друзья мои, братья мои, сестры мои, мой народ, я для каждого из вас приготовил вашу судьбу, самую прекрасную, самую замечательную. Вопрос состоит в том, сделаете ли вы шаг по этому направлению или не сделаете. Согласитесь вы пойти туда или не согласитесь вы пойти. Примете вы предложение от Господа или не примете. Самое упоминаемое имя в Библии какое? Имя, я имею в виду, ну, имя человеческое. Давид. Самое упоминаемое слово или имя в Библии. Давид. Я даже сына своего Давид назвал. Вот, смотря на жизнь Давида, как вы можете сказать, удалась у него жизнь или нет? Вы знаете, кто такой Давид? А то я так говорю, как будто мы все понимаем, о ком я говорю. А вы на меня смотрите, удалась у него жизнь? Кто он такой вообще? Ну вот жизнь Давида, вот царя Давида, который 7 лет царствовал в Хевроне, 33 в Иерусалиме, вот жизнь его, можно считать, что у него удалась жизнь или нет? Ну, конечно. Ну, слушайте, Бог говорит, это муж по сердцу моему. Фу, слушайте, у меня аж мороз по коже. Господи, как бы хорошо бы услышать подобную реплику в свой адрес. Ну, аминь или нет? Муж по сердцу. И я знаю, что многие мы смотрим на Давида и думаем, ну, опять же, повезло парню. Повезло. Шел этот дядечка Самуил, зашел в дом его папы, сказал: где тут у тебя Давид? Вот он. Царем будешь. И мы думаем, вот повезло человеку. Пас себе овец и вдруг царем стал. Вот мне бы так. Проснулся я утром и царь. А чем я не царь? И мы опять упускаем подводную часть. Потому что тогда, когда все сыновья папы Иисея за столом с Иисеем сидели, Давид в это время пас овец. И не просто пас овец, он еще сражался со львами и медведями. сражался, как он сам рассказывает, что он там, если там медведь приходил или лев, брал овечку, я догонял его, забирал эту овечку, а если он нападал на меня, я брал его за космы. Я сейчас до сих пор не могу понять, как мальчишка мог льва разорвать. Слушайте, мы вот, когда мы ходили в зоопарк? В пятницу. А что вы смеетесь? Вы не ходили в наш зоопарк Ижевский? О, есть. Кто сказал, что в нашем зоопарке львов нет? Там есть и лев, и львица. Я сам видел. Слушайте, это такая машина, лев. А львица, мне кажется, еще страшнее. Как он, этот пастушок, как он их там рвал на части, я понять не могу, как он это делал. Но это делал, он сам об этом говорит. Вот эта подводная часть, которая позволила Богу обратить на него внимание, что вот именно он будет царем над Израилем. Того, которого никто не видит, никто не замечает, но который с ревностью выполнял свои пастырские обязанности по отношению к стаду своему. Я смотрю на Давида, я удивляюсь этому парню. Его помазывают в цари. Он уже знает, что он царь. О, мне интересно, если кто-то из вас уже знал, что вы царь, как бы вы себя вели после этого? Аз есим царь. Кто ты тут такой, тут пастырь, лопастырь, будешь тут мне говорить там что-то. Меня Бог в цари помазал. Я удивляюсь этому Давиду. Он уже помазан в царство. Более того, его уже Саул во дворец позвал. Он уже Саулу там на инструментах там играл. Потом началась война. Ему говорят, так, иди обратно к овечкам своим. Там, ступай обратно к этим, к бочкам там. Будь там, снова ты нам не нужен уже. Он возвращается обратно к своему стаду. Вот первая книга Царств, 17 глава, я прочитаю выборочно вот там несколько стихов. 15 стих, 17, 18. Первая книга Царств, это о Давиде пишется. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. Обратно к стаду возвратился. Царь, который знает, что он помазан в цари над Израилем. Следующий момент. И сказал Иессей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведуйся о здоровье братьев и узнай о нуждах их, говорит папа царю. А царь говорит, папа, не царское это дело, таскать тут сыры с хлебом там, не поймешь кому. Но не так же ведь Давид сделал, правильно? Он совсем по-другому отреагировал. Он взял молча, папа, давай, хорошо, побежал, все, встан туда, это, принес эти сыры, хлеба, еще этого филистимлянина победил. Как его имя? Голиаф. Голиаф еще победил попутно. Возлюбленные, дорогие мои, это то, что делает нас людьми Божьей судьбы. Когда мы отвечаем на Божий призыв внутри, когда мы послушны Божьему Слову, когда мы сохраняем за собой кротость, смирение, когда мы поступаем по Божьим заповедям, когда мы поступаем по Божьему, поступаем так, как Господь повелевает, послушны Его голосу. А когда мы по своим похотям поступаем, по своим амбициям, по своим, не знаю, обидам или еще что-то, не по Божьему поступаем, а по-своему, то мы так и остаемся людьми, которые завидуем тем, у кого Божья судьба состоялась, упуская свою. Вы же поймите, что человек Божьей судьбы, счастливый человек, это не тот, кто счастливый в плане вот, ну, точки зрения человеческой. Вот мы смотрим на человека и думаем, вот у него там такая жизнь удалась. Да его жизнь не лучше твоей и не хуже. И твоя не хуже и не лучше. Твоя, она уникальная, самая лучшая, самая замечательная. Ты войди в свою судьбу. В свое призвание войди. В то, во что тебя Бог ведет. Поступи по Духу Божьему, не по эмоциям, не по амбициям, не по своим обидам, не еще почему-то. По Божьему поступи. И иди, ты увидишь свое счастье, свое благословение, свою судьбу от Господа увидишь. Царь Саул, в чем его была беда? В первой книге Царств тоже выборочно прочитаю вам. Мы подробно не будем останавливаться. Просто прочитаю, послушайте. Первая книга Царств, 15 глава, тоже выборочно. 19 стих, 22 и 23. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» Это Самуил говорит Саулу. Ну, Саул там нашел объяснение, что как бы я это вроде как, ну, не для себя старался, я это оставил до жертвоприношения Богу, там как-то попытался это дело замазать там и так далее. Объяснить, почему вот он не послушался. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». И вот дальше вывод, друзья. «За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». За то, что отверг. Не послушал, не захотел, не смирился, не принял Божье правило. По-своему поступил. По своему лицемерию, по своему, не знаю, лицеприятию, по своим амбициям, по своим взглядам. По-своему поступил. Извини, это твой выбор. Это ты решаешь. Возлюбленные, Господь сегодня желает, чтобы мы с вами стали людьми Его судьбы. Он желает, Он сильно очень хочет, чтобы ты, человек, я, ты, мы стали людьми Его судьбы, Его воли, Его благословения. Он этого желает. И для этого Ему нужен ты, дорогой человек. Вопрос состоит в том, а как бы твое-то отношение к этому какое? О, возлюбленные, вот в книге пророка Иезекииля есть такое очень интересное местописание. Это глава номер 22. Я не буду всю главу читать. Здесь ситуация такая, что Бог начинает говорить Иезекиилю о состоянии общества. О достаточно ужасном состоянии общества. Что общество находится вот, ну как сказать, не ниже плинтуса, а наверное даже еще ниже, чем ниже. Ну вот просто как вот пример. Вот он, что Господь говорит. Вот с 26 стиха. «Священники нарушают закон мой, оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я, Бог, то есть уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу», у нее, в смысле, у этой земли, про которую Господь говорит, «проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть, пророки все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают ложное». Дальше читаю. «В народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного, нищего, пришельца угнетают несправедливо». Достаточно ужасная картина, правда или нет? И как-то так немножко напоминает и нашу с вами жизнь сегодняшнюю. Напоминает или нет? И что Господь говорит дальше после этого? Когда Он показывает всю эту картину, которая перед глазами не только Бога, но перед глазами людей разворачивается. Господь говорит, когда всю эту картину описывает: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Искал я у них. Кого искал? Кого искал? Кого искал Господь? А, вот, наконец-то. Искал Господь человека. Человек! Ты где? Где человек? Человек! Эй, человек, официант, человек, иди сюда. Тебя Господь ищет, чтобы ты нас спас всех. Мы именно так воспринимаем это место Писания. Потому Господь и не нашел человека, потому что все дружно искали, где этот человек, который бы стал в проломе за сию землю. Где он? Этот козел отпущения. Где этот человек? И никто не подумал, что это я этот человек. Я этот человек. Господь искал меня. Он меня искал, чтобы я встал в проломе за эту землю. Но не нашел. Потому что все дружно искали человека какого-то. Где он ходит, этот человек? Заснул, наверное. Мы тут пропадаем, у нас тут все тут рушится плохо. А он, понимаешь, там где-то ходит этот человек, бродит, никак себя найти не может. И Бог его найти не может, и мы его не можем найти. Кто виноват и что делать? Два вечных вопроса в России. Кто виноват, мы нашли. Человек какой-то. Где он? Кто его знает где? Что делать? Надо его найти. И все наши проблемы решатся. Всю жизнь мы так живем. И никто не может посмотреть на себя, что это я, этот человек. Чтобы я стал в проломе за свою семью. Чтобы я стал в проломе за своих детей. Стал в проломе за свой город, за свой дом, за своих соседей, за свою работу. Бог тебя на работе поместил. Для чего? Чтобы ты там стал этим человеком, который наведешь там порядок. Ну не в смысле того, что там будешь сейчас душить директора, дать зарплату. Не в этом смысле. А в смысле освещать то место, в котором ты находишься. Показывать пример доброго поведения. Доброго христианского поведения. Быть христианином там. Бог искал среди нас и ищет до сих пор человека, который отзовется на эту боль Бога. И ставший этим человеком, самое удивительное, ты становишься человеком Божьей судьбы. Ты становишься счастливым человеком по-настоящему, потому что ты соглашаешься с мнением Бога. Ты принимаешь Его условия. Ты говоришь, да, Господи, я соглашаюсь это сделать. Я соглашаюсь стать в проломе за эту землю. Самое удивительное, что каждый из нас, мы знаем, в проломе за какую землю нам нужно встать. Или мне нужно встать. Мы это знаем. Просто мы на это не реагируем. Мы мимо это пропускаем. Проходим мимо. И мы опять же смотрим на тех людей. Вот. Мать Тереза, святая женщина, как же ей повезло. Такой великий человек, человек великой судьбы. Могла ногой открывать дверь в кабинеты премьер-министров и президентов. Она могла построить 7 лидеров мировых государств и отчитывать их как мальчишек. Они все покорно стояли и слушали, что она им говорила. Ну вот, вот женщине повезло. А ты поедь в Бомбей, как она. Никому неизвестная католическая монахиня. И служи этим нищим на улице, перевязывай их раны, гнойные вот эти все вычищай, в свой дом их заведи, корми их на свои последние деньги. Живи с ними там. И ты станешь такой же, как она. Даже лучше. Потому что Бог искал, и никого, кроме матери Терезы, не нашел. Только ее нашел. Или вернее, он нашел много таких матерей Терез. Но Она оказалась одна в итоге. Одна согласилась. Одна, увидев то, что она вот увидела, то, что Бог ей показывал, она согласилась с этим. Она пошла в это, в Божье ведение, в Божью судьбу. И сегодня о ней говорят, и сегодня мы смотрим, как повезло, какую жизнь она замечательную прожила. Так ты же можешь прожить жизнь не менее замечательную, чем она. Может быть, о тебе не будут говорить журналы, может, ты не будешь встречаться с президентами или еще с чем-то, но твоя судьба будет ничуть не хуже, если ты просто ответишь на Божий призыв. Просто отзовешься на то, что Бог показывает тебе. Тебе эта картина открыта. Вот смотрите. Книга пророка Неемии. Я сейчас вам просто покажу, как это Господь делает. Книга пророка Неемии. Слова Неемии, сына Ахалиина. Кстати, прежде чем мы продолжим, я хочу... Вот, вы про Неемию вообще читали? Про Неемию знаете или нет? То есть вы в курсе, да, о ком я сейчас буду говорить? Скажите, у него судьба от Господа замечательная или нет? Достойная ревности нашей или нет? Да или нет? Во, слава Господу. Итак, посмотрим на Неемию. Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, в престольном городе, от себя добавляю, исполняя службу виночерпия у царя. Вино царю наливаю. Во дворце живу, короче говоря. Это вот жизнь Неемии. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я об уцелевших иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. Как там, братья мои? Как там жизнь у них? Не оскудела ли вера? Как хоть они там поживают? И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Ай-яй-яй, как плохо люди живут. Да поможет им Господь. Мне тут надо вино разливать. Возлюбленные, вот я сейчас вам приведу один очень простой пример. Вы новости все читаете или смотрите, или что? Ну, с новостями знакомы вообще? Во, я как раз про Амур хотел и рассказать. Вот, то есть вы в курсе, да? Что Амур вышел из берегов, Хабаровский край затапливает. Скажи мне только честно, кто до боли в сердце переживает за Хабаровский край? А что вы тут делаете, если вы все переживаете за Хабаровский край? Вы деньги туда отправили людям? Да какие же вы... Я вам скажу. А вот если в Хабаровском крае, там, где топит все, живет ваш сын, вот это называется, я переживаю за Хабаровский край. Вот это называется, это я, вот это, потому что там мое родное. Это то, что наполняет болью мое сердце. Состраданием, не безразличием, я переживаю, у меня мысли там, у меня переживания там. Я только там, весь там сейчас. Услышав эти слова, вот реакция Неемии, услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным. У Неемии все было хорошо. Он виночерпие у царя, он наливает вино, он в царском дворце. У него все в жизни хорошо. Но он видит картину, которую показывает ему Бог, и он не может спокойно на это реагировать. Вот как запускается механизм Божьей судьбы в твоей жизни. Когда Бог показывает тебе эту картину, на улице ли там пьяный валяется, или там на работе у тебя что-то, или в жизни твоей, Бог показывает тебе картину, и ты понимаешь, что ты не можешь быть к этому равнодушным. Твое сердце наполняется состраданием. И ты реагируешь на это. Да, тебя люди не поймут. Я не знаю, сейчас у нас вот в последнее время я не так много вижу пьяных людей, валяющихся на улице. Бывает, конечно, но не так много. Раньше было больше. Там 90-е годы особенно. Вот картина. Идет человек по улице. А рядом там пьяный валяется. Ну, вы видели такую картину когда-нибудь? Вот когда пьяный валяется на улице, какая реакция у людей? Проходят мимо. И еще говорят, тут нажрался скотина. Опять домой денег не принес. С утра уже чуть тепленький. И все мимо проходят. А потом картина такая, какая-нибудь бабушка подходит и начинает его поднимать с земли. Он ее материт еще при этом, они падают вместе, она снова его поднимает. Какая опять же реакция у людей? Бабка, тебе что, делать нечего что ли? Иди ты за своим молоком, брось ты его. Осуждают. И никто в толк взять не может. Что именно у этой бабушки сердце наполнилось состраданием к этому человеку. Она не может по-другому поступить, она не может пройти мимо него. У нее сердце сострадает ему. Сострадает. Точно так же и во всех остальных наших жизненных ситуациях Господь показывает нам картину. И другой человек на это никак не отреагирует, потому что это не его судьба. Ему это не надо. Это твоя судьба. И реакция Неемии, она сделала из него человека Божьей судьбы. Если бы Неемия, услышав об этом бедствии, услышав о том, что происходит там и так далее, он бы остался бы наливать вот это вино в кувшин царю и сказал бы, ребята, искренне вас понимаю, сочувствую, да поможет вам Господь. То мы о Неемии никогда бы с вами не услышали вообще. Где-нибудь там в персидских записях царей, там где-то там откопанных там в 3 веке до нашей эры, было бы какое-нибудь упоминание, что был у персидского царя виночерпи Неемия, и все. И то это бы знали бы какие-нибудь археологи и ученые дядьки, которыми этим занимаются. Никто бы не знал о Неемии вообще. Он отреагировал, его сердце открылось, и он стал человеком Божьей судьбы. И это то, что Бог сегодня желает сделать в жизни каждого из нас. Поймите правильно, это не значит, что мы должны стать такими там, какими-то там, не знаю, великими апостолами там и людьми, о которых потом новую Библию напишут. Не в этом смысле. Твоя задача или твоя роль вот в глобальном масштабе человеческом, может, она будет выглядеть очень маленькой, но ты будешь по-настоящему счастлив, потому что ты стал человеком его судьбы. Ты ответил на его призыв, ты сделал то, чему тебя Бог подвиг, и ты был этому послушен. Несмотря ни на кого, ни на что, понимают люди, не понимают. Я думаю, Неемия, наверное, ноги не поняли, что ты из дворца ушел. Понимают, не понимают, соглашаются, не соглашаются. Господь, ты меня ведешь, ты меня влечешь, мое сердце меня влечет. Я хочу идти за тобой, я хочу быть тебе послушен, я хочу быть послушен твоему слову, хочу быть послушен тебе до конца. О, аллилуйя, давайте мы поднимемся. Аллилуйя. Послание апостола Павла филиппийцам, филиппийскую церковь. Глава номер 2. Павел пишет следующие строчки с 5 стиха, я читаю. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Такими же чувствами мы должны быть наполнены, как Христос. Какими? Двоеточие стоит. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». Сегодня проповеди о смирении не популярны в евангельских церквях. Сегодня проповеди о кротости, о том, что тебе нужно быть кротким, смиренным, послушным. Представлять собой добрый образ христианина – это непопулярно. А потому люди никак не могут понять, почему они не могут выбиться из вот этого круга своих проблем. Они бьются, 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 и все, вот по кругу у них, по кругу. Они никак не могут прорваться. Желают, завидуют, а достигнуть не могут все равно. Припираются, ссорятся, а все равно победить не могут. Пытаются доказать вот всеми мыслями и немыслимыми способами свою правоту, и не получается. Ответ очень простой. Из-за того, что Иисус себя уничижил, был рабом, смирил себя, был послушным, до смерти даже был послушен. По этой самой причине Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Заметьте, по какой причине был вознесен Христос. По причине смирения и послушания до смерти. По причине того, что он был послушен Богу, смирен пред Богом, согласился с волею Божией на свою жизнь. По этой причине Бог его превознес. Не по причине того, что он проповедовал там тысячам людей, что он 5000 голодных накормил, не считая женщин и детей. Что он там исцелил там кого-то, что там воскресил из мертвых там и прочие, прочие все вот чудеса, которые были Иисусом совершены. Нет, это нисколько не умаляет чудеса, совершенные Богом. Но причина, почему Иисус был вознесен, заключается в его смирении, в его кротости, в его послушании Богу. Когда он себя самого отдал, отложил в сторону свои желания, свои там понимания, был послушен до смерти и смерти крестной. Ну кто-то может скажет, но это же Иисус, это же Бог. Но слава Господу за апостола Павла. Из всего вышесказанного он делает вывод, и послушайте какой. «Итак, возлюбленные мои», это уже он обращается к нам, к людям, «как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Совершайте в послушании, в смирении. Делайте вывод из того, что было сделано Христом. Совершайте спасение свое. Будьте послушны, будьте кроткими, будьте смиренными. Отзывайтесь на Божий призыв. Отзывайтесь на то сострадание, которое Бог вкладывает в ваше сердце. Увидев картину, которую Господь показывает вам, ответьте на нее. Сделайте этот шаг. И Бог сделает вас человеком своей судьбы, Его судьбы. настоящий, наполненный жизнью, помазанием, силой, успехом, благословением, счастьем, наконец. О, Господь наш, мы славим имя Твое Святое. Мы поклоняемся Тебе. Иисус, наш Бог, Ты показал нам этот добрый пример. Ты открыл нам, Господь Божий, этот путь, ведущий в небесную обитель. И ныне здесь, в Доме Твоем, мы благодарим Тебя, Иисус Христос, что Ты приготовил для нас великую, прекрасную судьбу здесь на земле. Господь мой, Бог мой, Ты приготовил для нас то, что может возвести нас на скалу, для нас недосягаемую. Мой Бог, Ты открыл нам свою волю. И сегодня, и ныне, Господь Божий, Ты вкладываешь в наше сердце, Ты показываешь нам, великий Господь, великий Бог, то, к чему мы должны устремиться, то, куда, Господь Божий, сегодня должен быть устремлен наш взгляд. Господь Божий, только тогда, когда мы будем Тебе послушны, когда мы будем соглашаться с Твоим ведением на нашу жизнь, когда будем соглашаться с Тобою, с Твоим Словом, не со своими желаниями, не со своими амбициями, не со своей там обидой или завистью, или еще с чем-то, а с Твоей волей, Господь, с Твоим Словом, чтобы нам остаться рабами Божьими, слугами Тебе при любых обстоятельствах, только тогда, Господь Бог мой, Ты превозносишь нас. Потому что это есть, Господь, Твоя закономерность, которую Ты выложил в Своем Слове. Господь, Ты смиренных, Господь, возносишь. Кроткие наследуют землю. Те, которые превозносятся и пытаются что-то доказать, они, у них ничего не получается. Господь мой, Бог мой, кротких и смиренных возносишь Ты. Славою Своей венчаешь. И я молю Тебя, Господи Боже, за народ Твой, стоящий здесь, перед лицом Твоим. Пусть каждый из них, каждый из нас, мы примем это откровение, что Ты искал не просто абстрактного человека, Ты искал того из нас, кто станет в проломе за наши семьи, за наши дома, за наших близких, за эту землю, кто станет в проломе. Господи Боже, Ты искал меня, Господь Иисус. Ты искал меня, Авва Отче, чтобы я ответил на этот призыв. И я молю Тебя, Господи Боже, пусть каждый из нас, мы станем этим человеком. Человеком Божьего ведения, человеком Божьего откровения, человеком, который принимает от Тебя Твой призыв и будет Тебе послушен до конца, пойдет до конца, неся этот крест, неся, Господь Божий, это откровение, неся это ведение, Господь Божий, невзирая ни на что, ни на кого, исполняя Твою волю и будучи счастливым человеком, находясь в Твоей судьбе. Мой Бог всемогущий, Господь Иисус, я славлю Тебя. Я славлю Тебя. Давайте будем поклоняться Господу. Прославим Его. Поклонимся Ему от всего нашего сердца. О, Господь, слава, слава, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя.